Глава первая. Самое первое. Юрий Гагарин. Космонавт. Из бортжурнала. 12 апреля 1961 года. Лучи просвечивали через земную атмосферу, горизонт стал ярко-оранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги – голубому, синему, фиолетовому, черному. Неописуемая цветовая гамма, как на полотнах художника Николая Рериха. Леонид Леонов, писатель. В особенности люблю раннего Рериха. Он для меня как бы полное сладостных и пророческих видений окно детства, собственно, моего и моего народа. И всегда были близки мне его мысли и мечтания о свободном от зла и непогоды, светлом и чистом человечестве. Но еще ближе его страх утерять некое вечное сокровище, которое мы постепенно, незаметно и запросто разучиваемся ценить. Дмитрий Блохинцев, академик. Живопись Николая Рериха не каноническая, но искусство не ремесло, оно не признает канонов. Искусство есть открытие, видение мира, не всеми обнаруживаемое. Николай Рерих открыл людям красоту подвига и красоту гор. Кто видел наш Памир или Тибет, тот понимает, насколько реальны фантастические полотна Рериха. В них есть и другая сверхважная черта. Они мудры, они настойчиво напоминают нам, что суета — не лучшая форма жизни. Николай Константинович Рерих родился 27 сентября, 9 октября 1874 года в Петербурге. Рерих по-древнескандинавски богатый славой. Его отец Константин Федорович был известным нотариусом, прогрессивным общественным деятелем, принимавшим участие в подготовке реформы по освобождению крестьян, состоял членом вольноэкономического общества, возглавлял Петербургское общество имени Тараса Шевченко, мать художника Мария Васильевна, урожденная Калашникова, была коренной псковитянкой. Род Рерихов – древний скандинавский, обосновавшийся в России при Петре I. Лучшие детские и юношеские воспоминания Рериха связаны с поместьем отца и Зварой под Петербургом в 40 верстах от Гатчины. Извара от индийского Шивара, милость богов. Заимствована прежним хозяином имения графом Воронцовым во время его путешествия по Индии. Здесь будущий художник приобщился к природе, которая, как он сам признавался, заменяла ему все. Глубокая и нежная любовь к рощам и лесным озерам, сумрачным оврагам и залитым солнцем холмам, к облакам и звездам определила характер и направление творчества Рериха. Атмосфера родительского дома была для развития мальчика благоприятна. Богатая библиотека, стремление родителей приобщить детей к естественным наукам, истории, литературе, музыке, встречи с Менделеевым, монголоведами, Позднеевым, Галстунским, юристом и историком Кавелиным и многими другими известными современниками. Первым на художественную одаренность мальчика обратил внимание друг семьи Рерихов, известный скульптор и график Микешин. Он же, по сути дела, стал и первым его учителем. Однако Рерих-старший видел в сыне будущего юриста, а не художника, и рассчитывал со временем передать ему свою нотариальную контору. Мальчиком рано завладела романтика старины. Этому способствовало чтение книг о Ледовом побоище, Куликовской битве, про изгоя Ростислава, Сергия Радонежского, Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова. Они поведали Рериху о героической истории народа и заложили глубокую основу его любви к родному прошлому. С малых лет приобщился он к театру. Сохранились программы пьес, поставленных на гимназической сцене, в которых играл Рерих. Живакина в «Женитьбе Гоголя», Васю, племянника Смурова, в «Утре молодого помещика Островского» и других. Столь же рано вошла в жизнь Рериха музыка, которую он тонко чувствовал и понимал. Позже он даже собирал народные песни. Все это оказало большое влияние на его творчество. Рериху было 10 лет, когда в Извару приехал известный археолог Ивановский для проведения исследований в ее богатых историческим прошлом окрестностях. Ученый брал мальчика на раскопки, которые произвели на него огромное впечатление. Археология навсегда стала для Рериха источником творческого вдохновения, средством проникновения сквозь вековой туман в тридесятое царство. Он участвовал в раскопке множества курганов и древних городищ в разных местах России, сопровождая исследования массовыми опросами крестьян, изучением местных обычаев, преданий, поверий и обобщая богатейшие материалы в книгах, статьях, лекциях. На склоне лет художник писал: «Какая это живая, нужная для всех соображений наука, археология!» В 1883 году Рерих успешно выдержал экзамены в одну из лучших частных гимназий Петербурга – гимназию фон Мая. Май был опытным педагогом. Любовью к географии Рерих во многом обязан был ему. До 6 класса Рерих проходил весь школьный курс на немецком языке. Вместе с ним учились будущие известные художники Бенуа и Сомов. Окончив в 1893 году гимназию, Рерих поступает сразу в 2 высших учебных заведения – Академию художеств и в университет. Отец настоял на юридическом факультете, хотя юноше был гораздо желаннее исторический. Однако лишь при этом условии ему разрешили держать экзамены и в Академию художеств. Время поступления в Академию оказалось удачным. Именно в 1883 году главную роль в старейшем учебном заведении России стали играть художники-передвижники. Репин возглавил мастерскую исторической живописи, Куин же пейзажный, Кившенко батальный, Макаевский жанровый. В состав членов Академии вошли также Суриков, Поленов, Васнецов, Антокольский, Беклемишев. Теперь студенты могли выбирать себе руководителей по своим вкусам и наклонностям. Здесь, в Академии художеств, нашел себе Рерих учителя не только живописи, но и всей жизни, Архипа Ивановича Куинджи. Всего 3 года преподавал Куинджи в Академии. За эти 3 года его школу прошли будущие замечательные художники Рерих, Рылов, Богоевский, Пурвит, Рущиц, Борисов, Химона, Латри и другие. Что же было характерным для школы Куинджи? Подлинное творчество, считал учитель, немыслимо без яркой индивидуальности. Поэтому развитие и оберегание творческой индивидуальности учеников было для Куинджи постоянной заботой. Обучение творчеству под руководством Куинджи основывалось на самом пристальном и кропотливом изучении природы. Однако учитель протестовал против непосредственного использования во время работы над картиной написанных с натуры этюдов. Для картины, по его убеждению, годилось только то, что запечатлелось в памяти. Искусство и жизнь Куин же рассматривал как одно целое. Он не мог себе представить, чтобы среди художников были люди непорядочные или пассивные, и чтобы искусство не было народным и общедоступным. Ученики Куинджи стремятся выразить свое отношение к изображаемому широко, масштабно, энергично. Открытые, звучные тона, уверенное письмо отличают творческую манеру многих из них, так же, как и склонность к эпическому показу природы. Поразительная эволюция творчества Рериха за время учебы в Академии. От совсем ученических рисунков и этюдов до дипломной картины «Гонец восстал род на род». С благодарностью вспоминал Рерих и другого своего учителя, французского художника Фернана Кармона, известного своими монументальными картинами на исторические темы. «У вас в России так много прекрасного и характерного, и ваш долг русских художников — почувствовать и сохранить это», — говорил Кармон Рериху, крепко запомнившему его наказ. Это было в 1900-1901 годах в Париже, по возвращении из которого Рерих выступил с полотнами «Заморские гости» и «Идолы», ставшими вскоре популярными. Художественные особенности этих картин, выразительных по композиции, лаконичных по рисунку, декоративных по цвету, крепко связаны с народным искусством, с национальными традициями русской живописи. Они стали первыми произведениями, в которых так ясно определились основные черты творческой манеры зрелого Рериха. Осенью 1901 года произошло в жизни Рериха знаменательное событие. Его женой стала Елена Ивановна Шапошникова, правнучка полководца Кутузова, двоюродная племянница композитора Мусоргского. Ладой, ласковым древнерусским словом, обозначающим милое, любезное, звал ее Николай Константинович. Елена Ивановна была не только его верным другом и помощником, но в какой-то степени соавтором многих работ. Вместе они намечали новые темы, обсуждали начатые художником полотна. В творчестве Рериха изобразительное искусство и литература нерасторжимы. Они часто объясняют и дополняют друг друга. Он написал множество стихов, сказок, притч, очерков, фельетонов, статей. Его так называемые листы дневника, колоритные по слогу, образные и лаконичные повествования, в совокупности составляющие как бы одно большое мозаичное произведение, цельное и законченное. Тяга к литературному творчеству проявилась у Рериха очень рано, в детские годы. Став известным художником, он продолжал выступать и как писатель. Первое время он по нескольку раз перерабатывал черновики рукописей. С годами стал писать сразу набело, редко потом изменяя написанный текст. И это не потому, что стал к себе менее требовательным. Рерих заранее вынашивал, продумывал до деталей будущее произведение, как литературное, так и художественное. Он обладал замечательной памятью. И, начиная работать, видел внутренним взором свое будущее произведение уже завершенным.